אנחנו קוראים בספר
Мечтаем труды Бааля Сулама, предисловие книги Зор, 445-я страница предисловия трудов Бааля Сулама, 49-й пункт. Вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Итак, предисловие книги Зор, труды Бааля Сулама, 446-я страница, 49-й пункт. А когда человек удостоился столь большого света, называемого нешама, когда 613 органов этого парцуфа уже светят, каждый своим полным светом, предназначенным ему, каждый, как отдельный парцуф, раскрывается ему возможность заниматься каждой заповедью с ее настоящим намерением. Потому что каждому органу парцуфа нешама светит свет каждой заповеди, относящейся к этому органу, и большой силой этих светов он исправляет часть человека, что в его желании получать, и обращает его в желание отдавать. И в этой мере строится точка света Орхая, находящиеся в нем в 613 духовных органов. А когда полностью закончен парцуф, поднимается он и одевает сферу хухма мира сия. А кли — это необычайно прозрачно, и поэтому приводит человеку огромный свет из бесконечности, называемый Орхая. Или нешама ли нешама. А все части мира Асия, то есть неживое, растительное и животное, относящиеся к сфере хухма, помогают человеку получить свет сферы хухма полностью. Так же, как и прояснилось в сказанном о Ор-Нефеш. И называется духовным человеком, нефелик душа, являющимся по сути направленным на исправление, очищение части человека, что в теле человека. И значение этого света в духовном соответствует значению уровня человека. В четырех уровнях неживой, растительный, животный человек материального мира, обладающего способностью ощущения ближнего, а величина этого света превосходит света неживого, растительного и животного уровней в духовном, как вид человек по сравнению с неживым, растительным и животными видами в материальном мире. И свет бесконечности, облаченный в этот парцуф, называется Ор-Ехида.
На каждой ступени мы должны выполнять 613 исправлений, которые раскрываются на очередной ступени. То есть те же самые 613 желаний, только в большей мере. Еще в большей мере и еще в большей мере. И с большим сочетанием между ними. Мы говорили уже не раз, что разница между ступенями, разница существенная, качественная, а не количественная. Даже в капле семени есть все те же самые информация содержится, которая есть и во взрослом человеке. Просто она все еще не вышла в мир, то, что называется, не произошло раскрытие, а на каждой ступени происходит все больше и большее раскрытие. И тогда и связь между ними раскрывается, большая сила и так далее. И мы отсюда можно понять, что все эти ступени с авиютами, корневой, первый, второй, третий, четвертый, раскрывающиеся на каждом уровне тех самых 365 органов, это то же самое тело, тот же гуф, но в более усовершенствованном и сложном виде. Мы должны производить каждый раз ту же самую работу. Но, конечно, эта работа все время приобретает новые очертания, поскольку бесконечное количество новых видов отношений, связей, достижений и новые раскрытия и тому подобное. И здесь он уже говорил о состоянии когда парцуф заканчивает свое исправление, то есть наранхай де нефеш он завершил. Ты дошел до пункта нун, 50-го? Да, он заканчивает наранхай де нефеш. Вопросы? Да.
Состояние, которое он описывает здесь, если я правильно понимаю, это состояние гадлут. Он удерживает высокую ступень, которая называется ощущение ближнего. Это свет нешама. И то, что мы говорили прежде, начало исправления — это ибур. Отсюда можно понять, что в состоянии ибур нет ощущения ближнего. Если нет ощущения ближнего, тогда относительно чего есть отмена себя?
На каждом из уровней есть ощущение ближнего, поскольку без связи с ближним ты не строишь никакой духовной ступени. 10 сферот минимального уровня духовного — это относительные 10 сферот. Это формы отношений между товарищами. Поэтому и называется «через любовь к творениям, к любви к Творцу». Ты приходишь сначала к любви к творениям, у тебя появляется клиф, в котором ты можешь постичь любовь к Творцу. И поэтому с того момента, когда ты подходишь к Ибуру, зарождению, еще до этого ты должен подготовить себя к связи с товарищами, поскольку весь твой гуф, твое тело — это не ты, это твоя связь с товарищами, это твое тело, это твой гуф, в котором раскроется Творец. И связь с товарищами означает, что ты строишь кли выше знания, выше своего эго. Желание получить. Хорошо? Все согласны. Уже хорошо.
Гершон,
ну давай.
Я хочу спросить о том, что он пишет здесь. Ибо после того, когда достоился света нешама, когда ему уже светят 613 органов этого парцуфа, каждый своим полным светом предназначен ему, каждый, как отдельный парцуф, раскрывает ему возможность.
Потому что тогда с помощью света хохма он начинает выяснять. Свет нешама — это общий свет, свет хасадим, который заполняет все и подставляет подушку, такую подушку безопасности, когда с этого момента и дальше ты находишься в ради отдачи. Очень хорошо. Но выяснение ты все еще не выполнил на 613 форм. Ты только пришел со своими 613 килим в отдаче ради отдачи. Ты еще не воспользовался ни единым желанием, ни одним из желаний. Реально. Ты не воспользовался. Ты сделал только покрытие над всеми желаниями. Покрытие хасадим. И тогда, и сейчас у тебя появилась возможность, появляется в каждом из 613 желаний воспользоваться ими ради отдачи. Каждое из желаний в своем виде, со своим характером, именно в определенной связи с другими. Ты сейчас начинаешь входить в реальную работу с самим собой. До сих пор ты был, ну, знаешь, такой, как святой. Все, что хорошо, все во благо, все замечательно. Это свет хасадим. Ну, конечно, я утрирую, это не точно. Ну, так, передать впечатление, потому что ты еще не работаешь с собой. Ты не работаешь с собой. Но когда ты начнешь работать с уровнями Хохма и Кетер, с авиютами третьим и четвертым Гимельдали, тогда ты вводишь в работу свои желания. Внутри света Хасадим ты вносишь желание получать, чтобы оно работало в получении ради отдачи. Получение ради отдачи — это когда уже я вхожу в интеракцию в самых различных вариациях, со своим кли и с Творцом в нем. И тогда я раскрываю там все цвета. А так свет, свет хасадим, белый. Белый свет. Это не то, не та белизна от хохмы. Это так, в общем. В то время как, когда сейчас я начинаю работать со своими келим, то там появляются все цвета и разные свойства. Да.
Я думаю, я понимаю то состояние, которое вы описываете, но разве не должно быть прежде правильное намерение, чтобы пробудить такое отношение к окружающему, к окружающей реальности, которую вы сейчас писали, и лишь потом работать так?
Ты хочешь, чтобы он тебе все написал?
Да, но он пишет для меня это наоборот.
Ну, за что я буду зарплату получать? Все серьезно. Он тебе не пишет обо всем. Он тебе говорит, как он пишет, даже еще до этого, до 49-го, и выходит свет хаядек душа, это выводит все парцуфы нешама и выражается в его внутреннюю часть. Ну, так вот по-простому. Одним в одной фразой, одним предложением. Дай Бог все это пройти за месяцы и... И сколько там выяснений, чего только нет. Ничего не поделаешь. Это не стиль написания. Все, кто в этом находится, понимают. Те, кто нет, они так и так не поймут. Ты можешь описать на каждую фразу целую книгу, ты все равно не поймешь, что происходит. Потому что все это вещи чувственные, которые должны пройти через собственную плоть.
Неси.
Ну, Неси начал это бомбить.
Работа каждый раз одна и та же, только при растущем авиюте. Если так, то что нужно делать каждый раз?
Не знаю, что тебе сказать. Я знаю только, что 10 тысяч лет назад люди тоже жили. И они находили в земле медь, немножко железа, золото. То, что находится в земле. И соорудили из них разные инструменты. И сегодня тоже есть люди, которые тоже ищут разные эти металлы и тоже делают из них разные формы. В чем разница? Когда делали тогда что-то и то, что сейчас. Насколько сейчас делают особые вещи. Есть разница, ну, есть. И машины, которые используют, и с огранкой камней, или работа, которую выполняли несколько тысяч назад, телеги, которые строили, и военные машины в той же Древней Греции и Риме, вся их броня и все, что у них было. И посмотри, что сегодня происходит со всеми танками. То есть есть работа одна и другая. Но принцип остается тем же самым, раз уж ты спрашиваешь. Но составляющие его на... Как камень против лазера. Ну, не знаю, как тебе сказать. 50-й пункт.
Но знай, что все эти пять цветов Наранхая, получаемые от мира Асия, всего лишь Наранхая света Нефиш.
В общем, в мире Асия есть свет Нефиш.
И совсем ничего нет в них от света Руах, потому что Ор Руах есть только в мире Яцера. А Ор Нешама в мире Брия, Ор Хая в мире Ацилут и Ор Ехида в мире Ак. Но, как мы сказали выше, что все, что есть, раскрывается во всех деталях. Также и в... Однако все, что есть в общем творении, раскрывается также и в любой, даже самой маленькой его части. Поэтому есть пять цветов Наранхай и в мире Асия, но это Наранхай света Орнефиш. И точно так же есть пять цветов Наранхай в мире Яцира, которые всего лишь пять частей света Руах, и также есть пять цветов Наранхай в мире Брия, и они всего лишь пять частей Орана Шама. И в мире Ацилут также есть пять цветов Наранхай, и они всего лишь пять частей света Ихида, и разница между мирами в каждом из Наранхай в мире Асия.
Так верно, что в каждом мире есть 10 сферот, или даже 5 сферот, то, что называется 5 парцуфов, Кетер, Хохма, Азерампин и Малхут. В мире Адам Кадмон это Гальгальта, Абсак, Мабон, в мире Ацилут это Атикарих, Анпин, Абавим, Азерампин и Малхут, и так далее. Не имеет значения, как назвать. И Наранхай есть в каждом мире. И каждая ступень делится на 5 частей с пятью цветами Наранхай. И каждая часть на этой ступени, и далее каждая часть, и так до бесконечности происходит разделение и связи между ними. Представьте себе только, какие виды связи существуют. И это не сеть, это превращается, что это уже не сеть, а что-то такое сплошное, как плоскость, состоящая из бесконечного количества нитей. Нити связи. Но принцип остается тем же принципом, и поэтому нам его легко изучить, потому что нет ни одной подробности, содержащей больше, чем Кахабзон и Наранхай. Авиют уровня Кахабзон и уровень Наранхая, и, соответственно, ему экран. Внутренний свет, отраженный свет, прямой, окружающий. Элементарные вещи. И не нужно знать больше, чем 5, может быть, 10 деталей, и все. Этого достаточно для того, чтобы объяснить все, что угодно. И даже то, что мы будем учить потом, скажем, вот сейчас мы учили на прошлой части урока про двери, оси, рехем, поднимает ман, спускает ман, первый ман, второй ман, сыновья, старший сын, младший сын, высший, низший. Можно не называть их этими наименованиями, а только наименованиями сферот. Но для того, чтобы сократить фразу, для того, чтобы сделать язык более кратким, мы вносим новые наименования для того, чтобы нам было понятно, о каком состоянии мы говорим, не говоря в Ибуре таком-то, таком-то, в состоянии таком-то, таком-то, если за Рампин, то-то, то-то. Вместо всего этого мы даем одно название и уже понимаем, о чем идет речь. Это имя указывает и на Ибур, и на состояние, и на за Рампин, на все остальное. Это для сокращения языка. Необходимы эти новые названия, поэтому не нужно сердиться на каббалистов. Это очень много путает, столько наименований, трудно их всех ухватить, но говорится о тех же самых свойствах, авиют, экраны, масса. Давар.
Вы сказали прежде, что есть такие чувствительные моменты, которые мы должны пережить. И это берет время. Я хотел спросить об этом. Почему Творец дает праведникам страдания, и как я могу его оправдывать за это?
Для того, чтобы оправдали его? Именно. Ты ставишь телегу перед лошадью. Как я вижу, Творец дает страдания праведникам для того, чтобы у них была возможность благословить его, оправдать его. Без страданий, как можно оправдать? На основании чего? Ты мог бы сказать, а почему бы не дал им полное благо? Да? Где мы читали об этом? И почему? Здесь, может, и здесь тоже, но мы читали, мне кажется, в письме. Мне кажется, было письмо такое. Нашел? И почему? Короче, ты должен быть противоположен Творцу и подобен Творцу. Он сейчас найдет нам. И для того, чтобы быть независимым и подобным ему, Адам, подобный, для этого ты должен изнутри быть противоположен, а снаружи подобен. И ты должен состоять из двух противоположных сил, двух противоположных форм. И поэтому создал я злое начало, создал Тору приправу, потому что свет не возвращает к источнику. Когда материал, желание получать злое начало остается, а над ним мы облачаем его в намерение ради отдачи. С помощью света возвращаем его к источнику, к форме хорошей, доброй. И только в такой работе мы можем прийти к состоянию, когда мы на каждой ступени достигаем состояния, когда мы проклинаем Творца, мы не соглашаемся с Ним. Для Ибура это зарождение это называется зам, гнев. А затем мы переходим к благословению. Мы благословляем до полной самоотдачи и так далее. И это не то, чтобы я готов на все, поскольку я слит, и мне хорошо, как принято в этом мире, потому что я чувствую какое-то наслаждение. И тогда я готов прилепиться и быть преданным. Я не слит и предан какой-то личности. Я на самом деле сливаюсь с наслаждениями, которые от него идут. А прекратятся наслаждения, я тоже буду продолжать быть слитым? С какой стати эго мне позволит? Если не будет, он перестанет быть источником наслаждения. Не будет никакой преданности. И это уровень нашего мира. Быть зависит только от наслаждений. Мы же, когда приходим в духовное, мы добавляем еще разницу, еще уровень. Когда я сливаюсь с Ним и именно с Ним, что значит «с Ним», если не с наслаждением, которое от Него следует, и не с теми, с тем изобилием, которое из Него исходит, потому что я начинаю ценить Его, Его как дающего, как раздающего, и не мне. Я не нуждаюсь в этой Его отдаче. Я не хочу, чтобы она ко мне меня достигла. Я не хочу быть слитым с Ним, поскольку получаю от Него блага. Я не хочу быть как бы проданным за это. Я хочу почитать само по себе свойство. И поэтому оно не имеет формы и не имеет образа. И к нему я и тянусь. И потому я обязан состоять из двух форм. Внутренняя форма — желание получать, и внешняя форма — ради отдачи. А иначе я не смогу быть слит с ним, потому что в нем возрадуется сердце мое, то, что называется, а не со святами, которые из него исходят. Свята, которые из него, от него распространяются, они только путают меня. Они приходят для того, чтобы подкупить меня. Я должен противостоять им. Измеряются эти свята свыше, они меня пробуждают, меня, то есть мое эго. А, я загораюсь к ним. Это наслаждение, которое можно сойти с ума, оно переполняет и рожь, и гуф. И остается только одна точка, которая находится вне слияния с наслаждением, которое следует от света. И из этой точки я могу все время выставлять себя вне него и говорить «нет, только не это». не быть подкуплен наслаждением. А Рош, голова полностью кружится, и гуф тела не представляет, что делает, от воодушевления, которое от него исходит, впечатление. И поэтому мы здесь должны подготовить поручительство. А иначе я не буду независим. Любое наслаждение приходит для того, чтобы скрыть стыд, для того, чтобы привести к независимости. Во внутреннем созерцании первой части, седьмой пункт, пишет Бааль ха-Сулам: какое отношение есть работы между работой и вечным наслаждением? Ведь нет большего бесплатного подарка, чем этот. И отвечает, чтобы сказали мудрецы, описывая, что вначале трудно, поскольку наше направление, наша молитва от получения бесплатных подарков. И это то, чего я должен бояться, чтобы, когда приходит наслаждение напрямую от него, и сказали мудрецы, что уготовлены бесплатные подарки только высочайшим душам в мире, не для меня. А дальше еще сложнее. И объяснили, что в этом бесплатном даре есть большой хиссарон, то есть стыд, который сопровождает любое бесплатное подарок. И восполнил этим Творец этот мир, где есть существование, работа и усилия для того, чтобы заработать будущий мир, и все это сделать собственными руками. И объяснение очень простое, очень непонятное. Чему это подобно? Человек не подобен другому. И работая, может получить любые наслаждения мира и насладиться ими на протяжении всей жизни своей. И нет большего бесплатного дара, поскольку в награждении нет никакого подобия с работой, потому что работа находится в этом мире, и мир проходящий, не имеющий никакой ценности относительно наслаждения и бесконечного мира. Как можно сравнить этот проходящий мир с миром вечным? И можно сказать, тем более можно сказать о качестве усилий, которые ничего не стоят относительно великого вознаграждения во всего его уровне, потому что в будущем Творец даст праведнику Шай 610 миров. И за те усилия, которые они прилагают, а все остальное, за что они получат этот дар? Ведь остается ущерб стыда непокрытый вместе с подарком. И понять просто сказанными можно непросто, потому что здесь очень глубокое намерение. Это седьмой пункт во внутреннем созерцании первой части ТЭС. Почитайте, завтра проведем семинар на эту тему. Будем изучать, что такое стыд. От чего он точно зависит. Для понятия убар, зародыш, необходимо это знать.
So, when I'm in a state where it's clear that I am completely dependent on feeling good or feeling bad,
когда я нахожусь в состоянии, и мне полностью понятно, что я завишу от состояния хорошего или состояния плохого, это единственное, о чем меня заботит. Я слышу от вас и от товарищей такие советы, что я должен подняться над этим, оправдать Творца, несмотря на то, что я чувствую.
Моя
практическая работа в таком состоянии, когда я обнаруживаю, что меня интересует только чувствовать либо плохое, либо хорошее.
достичь состояния, когда ты ненавидишь себя за свою реакцию.
But in my mind, I'm saying, well, this is my nature. I can't control that. What should I hate?
Но это простое объяснение, все верно. Но тебе объясняют, что нужно пробуждать вторую природу, которая существует в мироздании. И этот творец, свет, свечение, все, что заложено в группе. И тогда ты начнешь ощущать, насколько твоя природа противоположна второй природе. И ты начнешь познавать вторую природу отдачи, соответствующую получению в тебе. И так будешь продвигаться.
Как я пробуждаю эту вторую природу в группе?
Вторую природу ты пробуждаешь через группу. В группе, может быть, и нет, это не важно. Через группу, в отношении, правильном отношении к группе, ты пробуждаешь силы, которые позволяют тебе увидеть вторую природу. Ты начнешь видеть, посмотри, как люди относятся друг к другу, как товарищи любят друг друга, как они объединены друг с другом, как они говорят о продвижении, что-то, что я вообще не чувствую. В чем продвижение? Я на них смотрю, я не понимаю, о чем. В чем проблема? Я на них смотрю и не понимаю, что они делают. Они говорят о группе, они говорят о связи между собой, они говорят о рамках, которые должны существовать, которые нужно построить правильно. А я не понимаю, о чем идет речь. Что им нужно? Для чего? Написано, ну написано. Это сопровождает учение 10 сферот. Это все сопровождает некие другие материалы, которые мы изучаем. Но это все для того, чтобы ну, так жить удобно и хорошо, верно. Ну, достаточно. Все, прочли мы это уже. Хватит. Сейчас нужно поучить что-нибудь другое. А учить означает узнать, что написано. Может быть, составить словарь, может быть, еще какие-то толкования, еще понимание, может, на учение 10 сферот или еще на что-то. То есть, мне не нужно принимать это как внутреннее изменение. Знать, понимать. Науку, может быть, да. Но изменить себя по отношению к группе, по отношению к окружению. Я не знаю, для чего это нужно, что это даст.
Sharpen my attitude towards the group to receive this influence more strongly.
Как я могу обострить свое отношение к группе, чтобы получать оттуда еще более сильную реакцию?
Поэтому мы живем в этом мире. В котором мы можем выполнять физические действия. Не действия на уровне желаний, а действия. Мы можем ощутить стыд, не духовный, а материальный. Все, я вхожу в группу. Я хочу там остаться. И мне говорят, ты хочешь остаться, ты должен пойти раз в неделю на кухню и помыть тарелки. Не хочу. Ну, не хочешь, выходи. У нас есть законы. Ты должен принять участие вместе со всеми. Ты должен приходить каждый день на учебу. Ты должен еще разные вещи выполнять. Ну вот так. Это тебя вынуждает включиться среди них. А затем ты хочешь, не хочешь, ты сидишь на семинаре. Все говорят о том, что нужно, каждый должен видеть себя маленьким, а остальных большими. Ну, так принято в этой группе говорить, так и я тоже буду так говорить. Ну, так иначе они меня выгонят, побьют или ну что делать. Так я говорю так. Ребята, вы знаете, нужно быть маленьким. И нужно аннулировать себя перед другими. О, И они тоже говорят, каждый так говорит, о, никто ничего не делает. Но пока свет, возвращающий к источнику, действует на нас и меняет нас. И меняет. И тогда постепенно входит что-то в голову. Понимаешь, действительно, если я буду маленьким, я выиграю по-крупному. И именно через эту малость я смогу достичь Творца. Ага, уже выгодно. Уже у тебя появляется интерес для продвижения к духовному. Эгоистический, личный интерес. Но нормально, это уже сила для продвижения. И ты тогда движешься и продвигаешься. А потом ты начинаешь получать разные новые задействования, так скажем, с разных сторон, через окружение, учителя, учебы на семинарах, да и вообще изнутри, от Творца. Разные происшествия, все более и более усовершенствованные, все более и более внутренние, тонкие, и тебе каждый раз нужно их отсортировать и посмотреть, как ты с ними вместе продвигаешься. Моя природа — желание получать. Да, верно, а у кого нет? Ты что, особый?
Ну. So that's automatically happening with respect to the environment towards me. It's making these changes with me over time.
Это происходит автоматически со стороны группы ко мне, то, что происходит со мной на протяжении времени.
Не понял?
Если это происходит автоматически со стороны окружения ко мне, вот это изменение,
это изменение происходит по отношению к нему, соответствует твоему усилиям. Если ты не прилагаешь усилия, ты не почувствуешь изменения. Изменения происходят постоянно. Гершин, так? Да. Я с тобой согласен, что это верно, только ты ухватил 0,001% изменений от тех, которые здесь произошли. Одна миллионная часть изменений из тех происходящих здесь воспринимается тобой. И еще в этой одной миллионной, на одну миллионную из того, что ты воспринял, ты на нее реагируешь. Вот так. Чувствительность — это то, что мы приобретаем в продвижении нашей работы. Чувствительность к изменениям. Поскольку духовное на таких больших, очень высоких частотах, ну, мега-мега-герцы. А герц — это одно изменение. Мега-герцы, понимаешь, сколько изменений за секунду? Духовное намного быстрее. Относительно света, по меру твоего подъема ты поднимаешься к большим частотам. А духовное выше света, света этого мира. И поэтому нужно быть готовыми к изменениям состояния, к быстрым изменениям и качественным. Ладно, да, Гилад.
Вы говорили сегодня, что поручительство — это просьба Творца. Не забудь о них, дай им духовное продвижение. И сегодня после урока, первый раз после долгого времени, мы будем сидеть в пятерках, все мировое кли, и будем обсуждать, как на протяжении дня сохранить состояние утреннего урока и продвинуться, и удержать нашего зародыша. Вы можете сказать, на чем именно сосредоточиться в этом выяснении, чтобы преуспеть в этом?
Я не знаю. Что значит «не знаю»? У меня нет рекомендаций, именно с помощью которой вы бы смогли добиться успеха. Но попробуйте как-то заключить союз в пятерке, так, чтобы вы заботились взаимно друг о друге, если вся эта пятерка заботится каждый обо всех, каждый обо всех, все друг о друге, то получится между вами создаться связь, сеть связи безопасности, чтобы вы не забыли о цели. Но цель, по сути, внутри этого собственного усилия удержать себя в поручительстве, во взаимности. Этого достаточно. Да.
Через эту пятерку нужно удержать все мировое кли.
Не рассеивайтесь, внимание. Для этого нужно уже находиться в связи между собой. В этой пятерке я должен уже быть в хорошей связи. Так чтобы сейчас, будучи в ней, начать настраивать себя на всех, и как о них думать, и что они думают обо мне, и как мы все друг о друге внутри нашей пятерки, и почему, и для чего, и как я набираю сил. После того, как ты достиг того, что ты моментально находишься в таком состоянии, ты можешь расширять рамки. А пока этого достаточно. Этого достаточно. Да, муж.
Я хотел спросить об отмене себя. Вы сказали, дали совет остаться после утреннего урока. Ну, я останусь, я способен выполнить этот совет. Конечно, мне не хочется здесь посидеть еще 10 минут.
Да кто говорит о том, что не хочется? Хочется, не хочется. Вообще мне ничего не хочется.
Понятно.
Я люблю лежать на диване и смотреть футбол. Что значит «мне не хочется»? Ты еще дай мне пиво, семечки. У Резора есть такой хороший клип. Когда вдруг ему показывают вдруг какую-то оперу вместо футбола. Видели, как он разбивает телевизор? Ну, это то, что мне хочется. Он еще даже говорит, еще до этого футбола, говорит жене: «Шушана, я тебя люблю». Он так от предвкушения, наслаждения, которое сейчас получит. Видели? Ну, поищите. Наверняка в сети где-то есть. Это наслаждение. Что ж ты хочешь? Сидеть с товарищами? Никакого наслаждения. Вообще здесь находиться никакого наслаждения. Кто сказал, что есть?
Я вижу, что всю жизнь свою я делаю то, что мне не хочется.
Нет, нет, нет. Всю жизнь ты связан с самым высочайшим и большим. Ты движешься в сторону раскрытия Творца. Это самое большое вознаграждение, которое может быть. А еще больше вознаграждение, что ты будешь отдавать ему, и будешь отдавать ему без всякого вознаграждения обратно самому себе. Это еще более высокое наслаждение. Ты приходишь к состояниям, которые, хотя сейчас кажутся совершенно невероятными и, ну, просто нереальными, но ты являешься частью, ты принадлежишь тому, чего нельзя сравнить во всех мирах. Так вот, эта важность, она удерживает. Высший свет, конечно, удерживает пока что вас, потому что он влияет на точку в сердце и удерживает вас, вы не можете убежать. Если бы высший свет дал бы тебе чуть больше свет желания получать вместо точки в сердце, так мы даже бы не нашли бы тебя, ты бы тут же исчез.
Есть или будут такие состояния, когда мое желание и цель будут вместе?
Нет. Как это может быть? В духовном?
Есть вообще такое состояние или нет?
Есть. Клипа. Да.
Так что, всю жизнь я буду делать то, что я не хочу?
В желании получать ты не хочешь, а в желании отдавать ты, да, захочешь. И все ты будешь строить над желанием получать, над тем, от чего хорошо мне. Но из-за важности ты начнешь ощущать, что мне хорошо в этом. Эта идея, эта цель для меня самые важные. И я не могу оставаться в животном состоянии. Я не пренебрегаю им совершенно. Я принимаю оттуда правильные вещи для своего существования, но достаточно. Мое сердце там, в группе, в отдаче.
Вопрос о советах. Вы дали совет остаться после урока. Я могу это сделать. Потом вы дали совет остаться в поручительстве.
Попробуй остаться не потому, что я сказал, и не потому, что ты боишься реакции товарищей, а через ощущение величия самого действия, которая может привести себя к большему уровню.
А что по поводу совета быть в поручительстве целый день? Это я не понимаю.
А это попроси товарищей, чтобы объяснили тебе в той пятерке, в которой ты с радостью сейчас будешь сидеть. И ты добьешься успеха.
И я хочу действительно спросить о советах, которые дают каббалисты. Есть советы, которые дают мне в этом мире. Я понимаю, что я могу их сделать, даже если я не хочу. А есть советы, когда ты вообще не понимаешь, как их выполнить. У тебя не за что зацепиться.
Важность цели, муж, я не понимаю. Важность цели должна дать тебе силы не забывать думать о поручительстве и о группе, и о каждом. Важность цели. Каждого поддерживает и дает ему силы. И все должны думать, каждый обо всех. Ты не виноват в том, что ты не удержишь поручительство, что ты не можешь удержаться этого направления. Группа виновата. Так обвиняйте других, но каждый получит это впечатление от остальных. Подумай о других, это проще, чем думать о себе. На самом деле, это проще. Как бы ни казалось, что наоборот. Как будто ты, как ты обязуешься, как мужчина. Я думаю о них, все, точка. У меня есть обязательства. Совесть не позволит мне убежать от этого.
Понимаешь?
Как в группе командос. Я думаю о них и буду воевать за них. Удачи. А я пошел спать. Вперед.
На этом мы закончим. Спасибо. Всего доброго.
Man said, I wonder if we could unite humanity into a single man with one heart and one body. I'll cover him with love. It's the only thing we must learn. 'Cause we came from one point into this point we will return. We are one village, that's how we used to be. We are one village, and we're living in unity. We are one village, that's how we used to be.
warriors racing towards.